говорит Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет об арестах, протестах и обысках. Ни дня без нового громкого дела. Есть ощущение, что именно такую цель поставили перед собой в последнее время российские силовые органы. 9 июля стало известно о задержании губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Его обвиняют в покушении на убийство и убийстве нескольких предпринимателей в 2004-2005 годах. Басманный суд Москвы выбрал для Фургала в качестве меры пресечения арест на 2 месяца. Провластные комментаторы убеждают читателей и зрителей, что ничего политического в этом деле нет. Александра Хинштейн.
Не удивлен аресту Фургала. Удивлен, что так поздно. На оперативном учете МВД он стоит с 90-х, как связь организованного преступного сообщества «Общак». Задержанный, осужденный в 2011-м преступный авторитет Тимоха, был его помощником. Будучи депутатом, Фургал продолжил заниматься сомнительным бизнесом – переработкой металла.
Политолог Сергей Михеев на телеканале «Царьград» заявил, что с криминальным прошлым в политике делать нечего.
Все то, что тянется из 90-х, это такой крючок, за который можно зацепить вообще любого человека, кто тогда занимался бизнесом, да, особенно там на Дальнем Востоке страшно криминогенная была обстановка, она и сейчас такая на самом деле, да, и все те, кто занимался бизнесом и там, и во многих других местах в 90-х годах, они просто не могли не пересекаться с криминалом. Но вот этот вот случай, мне кажется, еще одно доказательство для этих людей, что не надо ходить в политику. Занимайся чем-нибудь другим. Можно где-то потеряться на просторах Европы или Америки, там, или Азии, все равно. Вот, или просто заниматься какими-то другими делами.
Но у многих возникает вопрос, почему Сергею Фургалу можно было ходить в политику все предыдущие годы? Почему-то криминальное прошлое не помешало ему стать депутатом Госдумы и председателем комитета по здравоохранению, а потом и стать губернатором края. Наталья Геворкян.
Арестованный якобы за убийство и покушение губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, помимо того, что был на избираемых должностях, работал в том числе на госорганизации, и никто никогда ничего ему не предъявлял. Вменяемые ему преступления датируются 2004-2005 годами. То есть не тогда, когда человек становится депутатом, не тогда, когда ему дают должность на госслужбе, не тем более тогда, когда он баллотируется в губернаторы. Никто никак не интересуется его биографией, прошлым и прочим. И даже когда он перешел дорогу Ядросу на губернаторских выборах, не смогли нарыть на него никакого компромата, например, из его бизнесового прошлого 2004-2005 годов. Тогда, извините, в эти обвинения верится с трудом.
В блогах часто звучит и мысль, что в большую политику нельзя прийти, не имея за собой прошлых грехов. Федор Крашенинников.
В том, что губернатором региона стал такой персонаж, как Фургал, виноваты не избиратели, а те, кто создал эту ушлепочную систему, при которой выбирать можно только между плохими вариантами. Виноват Фургал или нет, я не знаю, но боюсь, что если бы на него не было компромата, его бы даже к выборам не допустили.
Владимир Демчиков.
То, что Фургал участвовал в бизнес-войнах, да наверняка все нынешние начальники в чем-то участвовали. На всех лежат папочки и заготовки для уголовных дел. Хочешь, начальники, терпи наличие папочки на себя.
Самая распространенная версия происходящего – Кремль не простил губернатору чрезмерной самостоятельности. При этом нельзя сказать, чтобы Фургал когда-либо был оппозиционером. И тем не менее на выборах 2018 года, на которых он, скорее всего, был сугубо техническим кандидатом, он не дал победить кандидату от «Единой России». Первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев комментирует ситуацию на канале Максима Шевченко.
Это был совершенно системный политик, рожденный «Единой России», рожденный администрацией президента. И далее он участвовал в выборах губернатора уже в 2018 году. Я думаю, что были определенные договоренности между администрацией президента и Фургалом, которые он не выполнил. Я думаю, что были договоренности о том, что в случае, если вдруг возникнет такая угроза его победы, именно выхода, он должен был отказаться, уйти. Тем более мы с вами, наверное, понимаем, что если бы он отказался тогда от участия дальше во втором туре, то он бы сегодня также спокойно возглавлял комитет по здравоохранению.
Победа на выборах была для Фургала не последним нарушением договоренности с Кремлем. Комментаторы уверены, что последней каплей стали результаты голосования по поправкам в Хабаровском крае. Виктор Шендерович.
Не обеспечил явку на обнуление, отказался организовывать вбросы, дал низкий результат по Хабаровскому краю. И опаньки, недели не прошло, нашли серию заказных убийств 15-летней давности. Убивал Фургал, не убивал, бог его знает. Главное, нашли. Отсюда, эрго, как говорил один могильщик у Шекспира, «люби Путина, номенклатура». Шибче люби его, прилюднее и наглее. Прилипайся, ревнуясь в бесстыдстве, чтобы тени сомнений не оставалось в бункере. Тогда хоть бомбометание по людям организуй, как генерал Шаманов, все будет тип-топ.
Координатор штаба Навального в Хабаровске Алексей Ворсин рассказывает на канале Навального, что Фургал провинился перед властью еще и своим неприлично высоким рейтингом.
После того, как в 2018 году Сергей Фургал стал губернатором Хабаровского края, у него начались первые проблемы с силовиками. После поражения «Единой России» на региональных выборах полпред Путина по Дальневосточному федеральному округу Юрий Трутнев вызывал всех губернаторов и Фургала отчитывал за то, что рейтинг Фургала опережает рейтинг президента Путина. То есть с точки зрения полпреда это ставилось в вину губернатору, что не может быть у губернатора рейтинг выше, чем у Путина. Последней каплей в чаше терпения стало то, что на так называемом голосовании по поправкам в Конституцию явка в Хабаровском крае составила рекордно низкие 44%. Это третий результат по всей России. И, соответственно, чаша терпения Москвы переполнилась, и они приняли решение арестовать губернатора, что, конечно, вызвало очень сильное возмущение жителей Хабаровского края.
Наблюдатели предполагают, что та же судьба может постичь и других глав протестных регионов. Сергей Пархоменко.
В России было только 4 региона, в которых не было фальсификаций и манипуляций с результатами всенародного голосования за стол Путина. Архангельская область, Томская область, Ненецкий автономный округ и Хабаровский край. Начальство там отказалось что-либо фальсифицировать по приказу сверху. Но вот для хабаровского губернатора это стало последней каплей. Теперь смотрим на остальные.
На политическую мотивировку дела Фургала указывает и то, что судебное заседание по его делу объявили закрытым. Алексей Навальный.
Вчера нам говорили, что там железные доказательства его причастности к убийствам, а сегодня стыдливо закрывают процесс.
Политолог Александр Кынев на телеканале «Дождь» связывает эту показательную расправу еще и с тем, что с начала пандемии губернаторы получили расширенные полномочия. И сейчас Кремль стал ощущать, что власть утекает у него из рук.
Сейчас есть и у президента, я так понимаю, что и у спецслужб, с желанием восстановить как бы некий баланс и показать, кто в доме хозяин, кто в доме главный. Поэтому для этого нужны какие-то громкие дела, которые показали бы, где главный центр принятия решения, все остальные, собственно говоря, должны с этим мириться. Поэтому нужно ударить кулаком по столу, да, было символично. Для этого нужна была какая-то жертва. Понятно, что губернаторы, которые представляют оппозицию, подходят под это дело лучше, чем все остальные, потому что у них нет федеральной крыши.
Участники выборов, которые должны пройти этой осенью, могут не сомневаться. Это послание рассчитано, в том числе и на них. Константин Калачев.
Это недвусмысленный сигнал всем участникам предстоящих в сентябре губернаторских выборов. Не стоит бороться за победу над кандидатами Кремля, ибо если победите, жизнь медом не будет. До конца срока в кресле усидите вряд ли. Если есть малейший шанс на успех, даже не пытайтесь, играйте в поддавки. Это послание всем главам. Правила остаются прежние. Государство по факту централизовано, унитарное. Не пытайте иллюзий, что нынешняя федерализация всерьез и надолго. Все скоро вернется на круги своя, шагать надо в ногу, излишнее самостоятельность не приветствуется, тем более в вопросах организации общественно-политической жизни и выборов в регионах и на местах. И вишенка на торте. Хорошим, видимо, губернатором был Фургал, если по его текущей деятельности предъявить оказалось нечего.
Кирилл Шулика.
Новый Путин после обнуления – это все абсолютная власть, даже без видимости какой-то политической конкуренции. Все же, кто будет стремиться к власти, получат в зубы приговоры, как убийцы, фашисты, власовцы и шпионы.
С вами Аля Пономарева. В цитатах «Свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Несмотря на серьезные обвинения в адрес Фургала, уже через день после его ареста тысячи жителей Хабаровска и второго крупнейшего города края Комсомольска-на-Амуре вышли на улицы за своего губернатора и против московской власти. Глава ЛДПР Владимир Жириновский предвидел такой поворот событий. Сразу после задержания Фургала Жириновский на заседании Думы обвинил власти в том, что они разжигают протестное настроение в регионе, который и без того настроен оппозиционно по отношению к власти и правящей партии.
Мы же ненависть вызываем. Ненависть. Это вышли люди против царя. Ненависть была к царскому режиму. Не стали защищать советскую власть. Ненависть главная. Вы понимаете, что вы взорвете Дальний Восток? Если мы все выйдем, никакой ваш Росгвардия не спасет. И армия будет на нашей стороне. Это же чудовищно. Так же нельзя действовать, так сказать. Да вы сами будете бежать. Вы сами будете скрывать, что вы из Единой России. Вы здесь смелые. Вы выйдете в любой город провинциальный русский. Вас закидают камнями, если узнают, что вы из Единой России. Вы в сети войдите. Там посмотрите, что происходит.
Победа Фургала на губернаторских выборах подтверждает, что люди действительно готовы были голосовать за кого угодно, лишь бы не за члена правящей партии. И теперь они с такой же готовностью вышли на улицы, чтобы защитить свой выбор. Twitter Dance to Dance.
Даже если хабаровчане узнают, что у Фургала в 2000-х было криминальное прошлое, уверяю вас, любой путинский ставленник провалится с треском в борьбе с ним за кресло. То бишь, бывший уголовник милее, чем Ядрос. Понимаете, о чем я?
Ирина Павлова.
Когда город выходит летом на улицу в поддержку своего арестованного губернатора, это впечатляет и заставляет задуматься. Если бы вы вышли в поддержку ареста, я бы не удивилась. Недовольный народ всегда любит обвинить в своих проблемах местного чиновника. А вот чтобы народ за чиновника вступился, это серьезно. И то, что власти про это не гу-гу, говорит сильно не в пользу властей.
Виктор Шендерович.
Ситуация вполне трагикомическая, потому что Фургал явно не гавел. Но как ни крути, это подробности на фоне гораздо более важных вещей. Когда в России войдет в привычку выбирать себе администрацию честным, равным и свободным голосованием, вот тогда придет время поговорить и о качестве выбора. А пока что речь идет о возвращении самого права делать это, а не встречать с поклоном очередного чудака из Орды, присланного с ярлыком на книжение. Молодцы хабаровчане.
Численность участников протеста все оценивают по-разному. Но даже в провластных источниках она начинается от 10 тысяч. Оппозиционеры считают, что на улице только в Хабаровске вышли не менее 40 тысяч человек. Виктория Ивлева.
Позвонил друг из Хабаровска и прямо заорал в трубку. «Вика! Вчера я вспомнил, что такое свобода. И еще 1020 человек вместе со мной».
Полиция в происходящее вмешиваться не стала. Владимир Соловьев в своем ежевечернем комментарии заявил, что протестующие требуют свободы Фургалу, но против власти Путина ничего не имеют.
Разные издания, в том числе западные, писали, что это самое большое выступление людей, а некоторые особо нервные, ну, естественно, навальняты, пытались кричать, что люди выходили с требованиями отставки Путина и с криками против Путина. А тут же люди, которые находились на местах говорили, нет, это не соответствует действительности, выходили мы, Сергей Фургал, с криками «Свободу». И надо отметить, что люди изначально не давали провокаторам их куда-то сдвинуть в сторону экстремизма. То есть акция проходила мирно. Правоохранительные органы тоже не пытались никоим образом ужесточить, хотя это не санкционированное шествие, но было принято такое решение.
С утверждением, что на митингах в Хабаровском крае не было кричалок против Путина, Владимир Соловьев погорячился. Требования отставки Путина звучали совсем не только от сотрудников штаба Навального. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть любой репортаж, которых в Ютубе и Фейсбуке десятки.
Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку! Путина в отставку!
Куда вы идете?
Ну, за солидарностью.
Путин не трогает Фургала, передаем.
И Путина выгнать, чтобы не разворовывали.
Мы выбирали Фургала, нам и решать, что с ним делать.
Несмотря на это, некоторые блогеры не верят в то, что протесты в Хабаровском крае стихийные и народные, и считают, что за ними стоит конфликт элит. Андрей Шипилов.
Сегодня читаю оптимистичные посты о том, что в России началось, о том, что десятки тысяч людей вышли на улицы в Приморье, чтобы защитить народного губернатора. Как там его, боже мой? Так вы ни хрена ничего и не поняли. Вот когда паны там между собой решают какие-то свои дела, то чубы всегда трещат вот у этих самых, которые то выходят, то не выходят на улицы. А когда один из панов выводит своих холопов, чтобы порешать вопросы с другим паном, это не началось, это все пучком.
Другие указывают на то, что обычно такие объяснения поступают от Кремля, и что с определенного момента стихийный народный протест перестает быть управляемым. Юлия Терентьева.
Боюсь, вы плохо знаете события в Киеве. Сначала был Майдан и люди на нем, потом к этому присоединились все те, кто хотел этот Майдан возглавить. Но возглавить удалось лишь частично, в политической части. В части самоорганизации нет. У нас много раз пытались призвать людей на Майдан. 2, 3, 5. Никто не пришел. Майдан собирается тогда, когда пришло время. И управлять им не получается. Во всяком случае, на 100%.
Леонид Волков.
Кремль, Путин, администрация президента твердо знают, что за них бесплатно или без принуждения не выйдет никто и никогда. Поэтому в любом протесте ищут организаторов, деньги, сетку. Каждый раз одно и то же.
Сергей Канев.
Все жду от секретаря Совбеза Николая Патрушева очередной бредятины, что многотысячные протесты в Хабаровске в защиту Сергея Фургала организовали иностранные спецслужбы и фонд Сороса. Платоныч, стареешь.
Протесты могут послужить примером для подражания и в других регионах России, считает блогер Иван Яковина.
Самое главное на данный момент, что я могу сказать, это психологический эффект от вот этого митинга. Знаете, сегодня все люди, я в том числе, смотрю, ого, ничего себе, вот это да. То есть никто ничего подобного не ожидал. А сейчас же вся Россия там увидела, да, все там и оппозиционеры, и власть, что тоже важно, увидели, что даже в достаточно небольшом городе на улице может выйти там 40-60 тысяч человек. Уровень недовольства властью вообще то очень велик. Нужна лишь спичка. Да? Вот в Хабаровске этой спичкой стало задержание, арест вот этого губернатора. А в других городах может что-то еще быть. Да? Поэтому в Москве и Питере сейчас на 15 июля запланированы тоже большие массовые акции протеста. Я думаю, опять же, оппозиция думала, придет полторы коллеги на эти акции протеста. Потому что в день голосования по этим поправкам в Москве, например, на площадь Пушкинскую пришло 300 человек или что-то такое. Но, глядя на Хабаровск, я думаю, многие люди скажут, а чем мы хуже? Давай тоже выйдем, давай. И пойдут. И я уж не знаю насчет 40-60 тысяч, вряд ли, прям скажем, но там 10-15 тысяч, может, и выйдет. Посмотрим.
Другим кажется, что митинги все же не выйдут за пределы Дальнего Востока. Владимир Осечкин.
Нет у нас русских солидарности. Нет ее и все тут. Раздроблены силовиками, сепарированы. Хабаровск встал против политических очевидных репрессий, а Москва... Да что там Москва? Вся Россия давно уже не единая. Нет в Москве никакой серьезной оппозиции. Уничтожена как вид. Есть клубы по интересам. Так вижу.
Есть и мнение, что стоит ждать усиления репрессий. Алексей Баунов.
Хабаровские демонстрации, которые критически настроены частью общества, кажутся еще одним сильным сигналом, что Путину действительно пора уходить, ему самому с большой вероятностью кажется дополнительным сигналом, что уходить никак нельзя. Вот и регионы в разнос пошли, разве новичок с этим справится? Придется опять самому победителю центробежных тенденций 90-х. Чем больше будет таких сигналов о желательности ускоренного ухода снаружи, тем изнутри будет больше аргументов в пользу остаться и уладить, сдержать, успокоить. Так система окажется в ловушке собственной ставки на идеальный покой как условие движения.
Вы слушаете «Цитата свободы». Подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. В Москве репрессии в преддверии митинга против поправок не заставили себя ждать. Одновременно с новостью об аресте губернатора Фургала пришла и новость о многочисленных обысках у нескольких сотрудников «Открытой России» и одного из лидеров кампании против поправок – Юлии Галяминой. Формальной причиной для обысков послужило дело ЮКОСа, открытое много лет назад. Александр Рыклин.
Это, конечно, похоже на театр абсурда, но это наша нынешняя жизнь. У муниципального депутата Юлии Галяминой проводят обыск в рамках дела ЮКОСа. Юлия Галямина ни раньше, ни теперь не имела и не имеет никакого отношения к любым ЮКОСовским структурам. Что это означает? Это означает, что завтра к вам ломится в дверь и предъявляет постановление на обыск. Потом выясняется, что этот обыск проводится в рамках уголовного дела против, например, свежепринятого губернатора Фургала. Вы говорите: «Я не знаю такого человека, я впервые о нем сегодня услышал, я в глаза его никогда не видел». А вам отвечают: «Так это мы и выясняем в ходе следственных действий, поэтому и проводим у вас обыск». А еще они могут возобновить расследование по факту гибели космонавта Гагарина и тоже прийти к вам с обыском. И по делу убийства царской семьи. Это все, что вам нужно знать о том, как в России работают правоохранительные и надзорные ведомства.
Юлия Галямина уверена, что дело совсем не в ЮКОСе.
Я связываю обыски с тем, что это просто тупая месть Путина и силовиков за то, что мы выступаем против обнуления сроков Путина, против авторитарного государства, которое сейчас у нас установилось. И это их попытка там отомстить, запугать, она все равно не удастся, потому что меня все равно нельзя запугать, поэтому пускай они расслабятся и даже не пытаются.
Вообще, неделя после голосования по поправкам выдалась по-настоящему ударной. Такое ощущение, что август в этом году начался уже в июле, пишет в соцсетях Дмитрий Гудков.
Неделя после обнуления Путина. Обыски в 6 утра у Юлии Галяминой, Татьяны Усмановой, Ольги Горелик, Сергея Простакова и Алексея Приничникова. Задержание хабаровского губернатора Сергея Фургала. Арест Ивана Сафронова по делу о госизмене. Обыск у главреда «Холода» Таисии Бекбулатовой. В Москве на пикетах ежедневно задерживают журналистов. Прокуратура запросила 15 лет члену «Мемориала» Юрию Дмитриеву. Суд фактически отнял совхоз имени Ленина у Павла Грудинина. Восьмой обыск у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. 500 тысяч штрафа для псковской журналистки Светланы Прокопьевой. Как вольно дышится в освобожденном Арканаре.
Все это начинает живо напоминать Советский Союз, где обыски у диссидентов были достаточно обыденным явлением. Лев Рубинштейн.
Институт обысков, когда он из патетической фазы неизбежно перетекает в рутинную, обязательно порождает что-то вроде специфического фольклора. Так было, например, в поздние советские годы. Так, примерно в 1984 году мне позвонил друг-художник, в квартире которого только что прошла довольно многолюдная квартирная выставка. Он позвонил и сказал в принятой тогда как бы иносказательной манере: «Привет, вчера у меня были гости. Тебе, кстати, тоже привет передавали. Сказали, что на днях зайдут на огонек. Зайдут или не зайдут, но ты бы прибрался на всякий случай в доме». Ну что ж, я действительно слегка прибрался в квартире, то есть закидал в большую сумку всякого такого, что могло решительно не понравиться предполагаемым гостям, и отнес к знакомым на передержку. А гости так почему-то и не пришли, даже обидно. Впрочем, нет, если честно, то не очень обидно. Обыск – это неприятно.
Координатор правозащиты «Открытки» Валя Дегтяренко в подкасте «Медузы. Что происходит?» рассказывает, как лучше вести себя при обыске и как к нему подготовиться.
Наверное, к обыску нужно быть готовым всегда, то есть у вас заранее должен быть запаролен телефон, компьютер, зашифрован диск на компьютере. Естественно, нужно поставить везде двухфакторную верификацию там, где это возможно, в том числе в Телеграме. Когда к вам стучатся в дверь, главное не открывать, особенно если это 6 утра, скорее всего, это обыск. То есть позвонить вашим близким людям, позвонить адвокату, если у вас есть, позвонить правозащитной организации, известить всех об обыске. И после этого, если у вас вдруг есть что-то, чего вы не хотите, чтобы увидели сотрудники, следователь тогда лучше от этого избавиться. И во время самого обыска важно следить, чтобы силовики и сам следователь были в вашем поле зрения, чтобы вам ничего не могли подкинуть. Лучше даже всегда фиксировать на листочке все действия, которые происходят, что у вас изымают, чтобы контролировать процесс.
Сложно не связать все эти события с результатами недавнего общегражданского референдума. Иван Курило.
В общем, эти ребята просты, как совковая лопата. Плохо получилось с всенародной поддержкой, перейдем к запугиванию. Сразу под ударом нелояльные региональные элиты, протестные активисты и журналисты.
Александр Шмелев.
Обыски и задержания тех, кто призывал голосовать «нет», вполне логичный спутник имитационных голосований в условиях тоталитарной диктатуры. На следующем этапе, вероятно, начнут приходить и к тем, кто просто поставил галочку в графе «нет». Затем к уклонившимся и бойкотчикам. Ну а потом дойдет и до тех, кто голосовал «да», но делал это без должной радости и восторга. Все-таки это был именно референдум о независимости ЛНР. Либо ты радостно бежишь голосовать «за», либо на подвал. Выбирай.
Юлия Латынина в программе «Код доступа» на «Эхе Москвы» высказывает мнение, что некоторые из громких дел последних дней – это просто последствия того, что Кремль распорядился не поднимать шум до конца голосования.
Как сказал Невзоров, силовики кинулись примерять обновку. А на самом деле это не совсем так. Некоторые дела, например, фургал или обыск в открытке, это, конечно, прямое следствие референдума. А некоторые, мне кажется, скорее придерживали. Вот просто сказали, не отсвечивайте до референдума. А тут это все придержанное навалилось. И значительная часть этих дел, как я уже сказала, некоторые явно из центрального источника указания, а некоторые это такое бескорыстное движение в правильном направлении, броуновское, потому что многим людям не надо указывать делать гадости, они делают гадости совершенно бескорыстно.
Но есть и мнение, что власть ощутила свою безнаказанность. Ольга Романова.
Атака на журналистов и издателей, арест Фургала, обыски у оппозиционеров ЧОСом – это все напрямую с поправками связано. Руки развязаны, теперь можно вообще все. Нафиг общественное мнение. Это не всплеск активности, которая раньше на хоть чем-то сдерживалась. За многими еще придут. За причастными и непричастными.
Однако репрессии начались не в последнюю неделю, указывает Лев Шлосберг на «Эхе Москвы».
Коллеги, по ситуации до 1 июля не все можно, а после 1 июля все можно. Не совсем так. Уже было все можно много раз. Московское дело – это было до 1 июля и до всяких конституционных инициатив. А дело абсолютно беспредельное. Арестовывали и лишали свободы людей, которые требовали одного – честных выборов. То есть требовали исполнения Конституции. Я не считаю 1 июля никаким рубежом, кроме того, что то, что было де-факто уже политикой государства, стало теперь конституционной нормой. Вот в этом смысле никаких изменений в фактической жизни не произошло. Приговор Кириллу Серебреннику был озвучен до 1 июля. Приговор Светлане Прокопьевой мог быть озвучен до 1 июля, был озвучен после 1 июля. Если мы сейчас начнем делить дела на до 1 июля, дела еще приемлемые, а после 1 июля беспредел, но это же не так. Беспредел и до 1 июля в полном масштабе.
Тем временем в воскресенье Дмитрий Песков намекнул на то, что Путин намерен продолжить работу над статьями о Второй мировой войне. Максим Тихонов.
Лайфхак от самого успешного президента всех времен и народов. Экономика твоей страны в заднице? 1500 в день умирают от вируса? На окраинах начались народные волнения? На обнулении вбросили 20 миллионов голосов и все об этом знают? Нидерланды подают на твою страну в суд? Садись и пиши статью о войне. И все образуется.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте «Цитаты» на сайте Радио Свобода. До скорой встречи!
Политика и экономика сказываются на толщине кошельков. Кто ими интересуется и что им угрожает? Как не потерять, а в идеале еще и заработать? Я, ведущий программы «Деньги на свободе» Максим Блант, расскажу вам об этом. Программа выходит в эфир по понедельникам в 18:05 и на средних волнах в 21:05 с повторениями в течение недели.